хороших кровей. «Я хороших кровей», — говорит про себя Коновал Липат. «А все от того, что мы спокон веку едим хорошо. Со скотины взять пример. У сморенной лошади дрянь носом идет, и она даже может других заразить. А мы всегда хорошо жили. Дед страшный колдун, и первый однодворец во всей округе был. А покойный родитель еще потягался бы с ним. Ну вот и считай, что мне по наследству пришлось. Я, брат, непростой коновал». Говорит он мерно, низко, с приятной грубостью. Зовут его, конечно, не Липатом, но Ипат — это мужикам, да и ему самому не нравится. Отца его звали так же, как деда, Борисом. Он уверяет, что нет такого имени Борис, а есть Бориса Глеб, что был в старину святой, благоверный князь-однодворец, носивший это имя, и что далеко не всякий мужик достоин быть тезкой Бориса Глеба. «А меня обязательно надо было так же назвать», — говорит он. «Только, конечно, мы попам нож в острый, а не наш род спокон веку не любит. Вот и сделали назло нам». Рост он большого, волосом бледно-желт, глаза у него мутно-синие, ресницы белые, крупные. «Мы, сказывает, из Сибири пришли», — говорит он. «Оттого у меня и рост, и волос сибирный. Одного не пойму». И тут он сдвигает рукав полушубка и показывает жесткую, покрытую красноватой шерстью, руку. «Волос у меня везде лисий, бланжевый, а по рукам с красниной. Верно, меченые мы все. Зимой носит черную баранью шапку, сверх полушубка длинный тулуп нараспашку, с большим раскинутым по плечам воротом из белой овчины и длинные кожей обшитые валенки. Он богат, живет на дедовском поместье, в голом поле, хозяйствует без работников с двумя женатыми сыновьями. Не жаден, не зол, не беспощаден. Раз подкараулил поджигателя, пьяницу старика, убил, как лярву, с легой заявил, куда следует, и забыл. Воров ни в грош не ставит. Мышь копны не боится, говорит он насмешливо. Но держит целых 7 штук ужасных собак. Они часто выходят под дорогу в поле. Прошлый год на клоки разорвали нищенку. Рвут пастухов и овец. Только подгони стадо к хутору. И почему-то особенно злы осенью. Коновал он знаменитый, но слывет и редким крысомором. А морить и сгонять крыс — это уже с колдовством связано. По достатку своему он давно бы мог оставить такие дела. Но они перешли к нему по наследству. От покойников родителей они дают ему известность, окружают его двор и все предания двора таинственностью. А это для него важнее всякого богатства. Он очень дорожит тем, что его считают непростым человеком. Он чувствует себя носителем какой-то большой и жуткой силы, с которой он, если бы даже и хотел того, не мог бы расстаться. Невольным восприемником каких-то знаний, высоких тем более, что, соприкасаясь с колдовством, они, однако, творят на земле не злое, а доброе. Он рассказывает Есть разные колдуны. Есть от Бога, есть и от врага. Кто к сатане захочет прикоснуться, тот уж и делает так. Перво-наперво он в самую темь, в ночь-полночь, в овен обязан идти и ружье с собою, и образ взять. Собака не брешет, лягушка не турлычет, а он, знай, иди. Придет, вздует огонь в печи, снимет с себя крест, сядет на него и ждет, сидит. Как полночь, так он и вот он. Зашуршит, как собака в соломе, поднимется рогами под самый решетник из этой самой страсти. Темень, и корыто поганое перед собой постановит. Сам молчит, а сам дело делает. Наблюет в него, нагадит, а ты ешь. Потом ружье у тебя возьмет из рук, зарядит как надо, забьет дохлой шерстью, а образ над печью пристроит. Хочешь, не хочешь, а стреляй. Это значит, на гибельные дела силу человек получает, говорит слушатель. А на хорошее? А на хорошее тоже не мед. Ночью надо на перекресток пойти и свиным ножом кровь себе из левой руки кинуть. Он ее страсть как любит. Всю подберет, вылежит вместе с пылью. Ну вот, таким побытом и дед наш, конечно, делал. Зато и богат, жаден был. Стал помирать, отец стоит над ним, ждет от него силы. А он велел подать себе на блюде серебра, золото, и давай его в рот горстями пхать. Подавился, заплакал. «Нет, — говорит, — видно, с собой не унесешь». И открылся отцу во всем. А мне покойник-родитель только и сказал, что одно слово до трех раз. «Все мое твое, все мое твое, все мое твое». Штука-то, кажись, не хитрая. А поди-ка, откажись. Ездит он на крыс с мешочком белого камня, мышьяка, а то и просто с голыми руками. Он говорит, что стоит ему войти в дом, где, предвещая всяческие беды, множатся крысы, как гурьбой потянется крысиное пескучее племя вон из дому, в степь, в яруги. Он появлением своим повергает в тревогу пауков, ткущих сети по углам, за образами. Он знает какие-то только его роду ведомые отдушины у скотины. Взглянув на скотину, он без ошибки может определить время ее болезни или смерти. Распухнет у свиньи горло. Он обложит его с наговором теплым пометом. Объестся корова вех. Он пробьет ей бок гвоздем. Очумеет закружиться круговая овца, он зальет ей в ухо горячего масла. Март, начало весны, время его усиленных разъездов. Тут он работает, не покладая рук. Прибыли животворящих сил, бродящих во всем живом, он начинает чувствовать рано. Голос его приобретает тогда особую крепость, движение, силу и точность. Он осматривает скотину, ломает молодым лошадям дурной зуб и властно вторгается в самые сокровенные уставы природы. Нынче утро тихое и снежное. Много молодого мартовского снега выпало за ночь на господскую усадьбу. Снег и теперь еще падает, но такой редкий, что виден он только на темной глубине в раскрытых воротах конюшни. Белые пухлые крыши мягко и свежо выделяются на сером небе. Сад весь в лебяжьем пуху, налипло на все стволы, на все ветви и склонило их. Чуть морозит, но воздух не зимний. Не по-зимнему пахуч кухонный дым, встающий ровно и высоко, сизым витым столбом. С закрытыми глазами стоит на варке скотина, густо обросшая за зиму шерстью, коротконогая, бокастая. Что чувствует она? Она в сладкой предвесенней истоме, пьянеет. Лепат приехал в усадьбу рано. Дома на хуторе он встал чуть свет, осторожно слез с нар, одернул рубаху, плеснул на лицо водою и, покрестившись в темный еще угол, шагнул вон из душной, полной спящими избы. Надо погоду взглянуть. Да и сладко глотнуть в этот ранний час душистой мартовской свежести. Возле избы на рыхлом снегу, слабо белеющем сумраке, валялись, играли собаки. Одна вскочила и бросилась к нему на грудь. Он крепко охватил ее теплую, сильную, с бьющимся сердцем, зорко взглянул ей в прозрачные глаза, и она тотчас же отвела и притушила их. Потом пошел будить семью, одеваться, завтракать. Лошадь запрягли и подали к крыльцу сыновья. Лошадь старая, умом не уступающая человеку, нескладная и мышистая. Легко несла его по снежной дороге. Раскинув по плечам ворот тулупа, овчина которого так приятно воняет на воздухе своей кислотой, он глубоко сидел в низких козырьках с лубочным круглым задом и чуть держал вожжи. Зыбко белел снежный простор перед ним. В селе стало светлей и ярче. Лошадь на полном ходу сама завернула во двор усадьбы. Птичница вела резать гусака, держа его за одно крыло, и он, важно переваливаясь, следовал за нею. «Буди батраков!» — крикнул ей Лепат. Не привязывая, остановил он лошадь недалеко от конюшни, у стопудового каменного корыта, похожего на скифскую гробницу. Собаки нигде не брешут на него. Все они поднялись и побежали к нему, окружили и обнюхали его. Он, стоя среди них, не спеша скинул тулуп, хорошенько свернул его, уложил в козырьки, в овсяную солому и остался в коротком полушубке. Полушубок этот весь блестит, весь замаслился и заскорус от крови. Подпоясан он черным и скользким ремешком. И сколько ржавых, железа, крючков и ножей всяческой длины, спрятанных в кожаные ножны, висит, болтается на этом ремешке. В конюшне уже сидели, ждали работники. Вот и последних редких снежинок не стало видно. В тишине и спокойствии белого утра ясно слышны зычные окрики Лепата на горячих непокорных жеребчиков. Дело совершается над ними жестокое и ужасное, но разве на то и дана мудрая власть человеку, чтобы смирять, уравновешивать буйные силы природы? Работники кричали бестолково, не в лад, жеребчики шарахались, они ловили их, галдели, торопя друг друга, когда нужно было навалиться разом. а окрики Липата были краткие и властны. Он-то понимал, на что восстал он. Зло и грубо, но с целями благими. Конопатая в рудых волосах, жесткая рука его, засученная по локоть, часто мелькала в воротах конюшни. Далеко выплескивала из деревянного, вырубленного топором корца, темную густую кровь. Алыми пятнами были обрызганы и пороки, и ящик старой телеги, занесенный снегом у конюшенной стены, и борзые собаки, которые с визгом отскакивали, когда мелькала рука Липата, а потом, дрожа от жадности, лизали и ели красный снег. Выводили и валяли лошадей и работники. Липат командовал и наваливался на лошадь только тогда, когда она была уже связана, сбита с ног и со всех сторон прижата к земле. Никитка, толстомордый малый, был неповоротлив. Липат дал ему подзатыльник. Солдат, унылый человек, был болен зубами и ленив. Липат сурово и твердо глянул ему в глаза, и солдат нахмурился, но ожил. Старика Гаврила, услужливого, но глупого, торопливого, ему не раз хотелось взять за шиворот и выкинуть вон. Напоследок делали другое дело. Ломали зуб молодой кобылке золотистой масти, с лысиной на лбу и светлой гривой. Она выскочила из денника легко и доверчиво, и, подбегая под ноги, рухнула на солому, очень удивленная этим. Старик, упираясь лаптями в землю, лежал, надувался на ее крупе, но все сползал с него, подхватывая левой рукой гашник сползающих порту. Солдат тянул конец веревки, которой захлестнули морду кобылки. Задирал ей кверху голову, раскрывал рот, в который веревка была пропущена. Никитка вытащил на сторону и крепко держал голой рукой ее розовый, слюнявый, все выскальзывающий язык. А Липат, держа в руке короткую железную палку, острую по краям и с желобком на конце, глядел на белые крупные зубы и внушительно говорил: «Держите крепче. Теперь гляньте на вон этот желтый зуб. Этот зуб называется по старому преданию вредный зуб. Он называется сухой зуб. Тут весна, самая корма, самый нагул скотине. А лошадь от этого зуба щеки проедает, ворочать языком ей нельзя, и бывает заражение. Не догляди, не сломай вовремя, она будет как шальная ходить, и жизненности в ней никакой не будет». Потом он сразу со всего своего роста рухнул боком на плечо кобылки, сунул ей в рот железную палку, поймал нужный зуб желобком и с треском стал выворачивать. Кобылка забилась, заметалась, разбрасывая во все стороны мерзлую землю, мерзлые пометы и солому из-под своих блестящих подков. Работники тоже бились, тяжело дышали и надувались, сдерживая ее. У старика опять показалось голое тело. Облив кровью руки и солому, Липат поднялся, сдвинул шапку с потного лба и твердо сказал октавой: «Шабаш! Благодарение Богу!» Кобылку отпустили, распутали. Она долго лежала, вся дрожа, потом разом рванулась, чуть не упала, вскакивая, но справилась, и, вскочив, легко побежала в денник. Там она крепко встряхнулась, как собака, выскочившая из воды. «Свят, свят, свят!» — сказал Липат, не спуская с нее блестящих, радующихся ее силе, молодости и красоте глаз. «На доброе здоровьице!» Но сейчас же и нахмурился. И, вытирая окровавленные пальцы, завернутые в полу, сурово стал приказывать подтянувшемуся солдату. «А вороному Мерину надо бы на лекарство составить. Я составлю. Вели принять 6 горстей муки пшеничной. Этой мукой ты обязан 6 ден посыпать ему резку. Для припорции нынче сам посыплю, покажу. А в муке этой будет семибратская кровь и конинный хинин. После 6 дней кровя у него зачнут расходиться, внутренность очищаться, и зачнет он, как ото сна отходить, будет опять полноту иметь и даже грудь зачнет наливать. Егорию не узнаешь, не нарадуешься. А если бы его так кинуть, безо всякого внимания, сейчас он сохнуть зачнет, дрянь носом кинется, и он даже может других заразить. Потом он отдыхал, перед тем, как идти осматривать прочую скотину. Весь день он будет наслаждаться своей кровной близостью к ней, к тайникам и силам природы. Сидя возле конюшни на тележном ящике, он глядел на белый двор, белый сад и белые крыши. За облаками уже много света. И это весенняя белизна и без солнца слепит. Анакапри, 15 марта 1913.